Сергей Васильевич Гиппиус. Гимнастика чувств. Тренинг актерского мастерства. Учитесь на том, что трудно и не дается, а не на том, что легко и само собой приходит. Константин Сергеевич Станиславский. Введение. Учиться на том, что трудно. Как будто это само собой разумеется, это логично. Об этом слышали. Но дальше, а не на том, что легко и само собой выходит. Задумаемся. Вообще-то это логическое продолжение мысли. В теории. А как на практике? Как учатся актеры? Каждый из них. Актерский талант, открывающий личность художника, покоряющий сердца зрителей, актерский труд, повседневная работа. Труд, талант, работа, изразительность. Как это сочетается? Недоумевает неискушенный зритель. Все это неразрывные грани актерского мастерства. Удивительного явления в жизни, в искусстве, ни на что не похожего, живущего по своим трудноуловимым законам. Труд? А что же трудного? Выучить текст роли и перемещаться по сцене, следуя указаниям режиссера-постановщика и уповая на спасительный талант, который вывезет. Зачем актеру трудиться над усовершенствованием своих профессиональных умений? Действительно, как будто бы незачем. Только вот смущают примеры из жизни многих крупных артистов во всех областях искусства. Примеры эти говорят, что чем крупнее талант, тем больше он стремится к совершенству и тем больше ищет в повседневном, подчас изнурительном труде путей к совершенству своего мастерства. Один из путей повышения мастерства — тренинг. В 1967 году вышел сборник актерских упражнений «Гимнастика чувств». Это новая книга на ту же тему, и, естественно, в нее вошло многое в переработанном виде из прежнего сборника. Отклики на гимнастику чувств были автору отчасти понятны. Он благодарен актерам, режиссерам и педагогам, приславшим ему свои мнения, замечания и предложения. А отчасти весьма неожиданный. Адрес ведь был актером и театральным педагогом. Письма же пришли еще и от художников, музыкантов, литераторов и студентов литературного института, от преподавателей средних школ, ответственных за художественное и эстетическое воспитание. Тренировать фантазию, воображение, учиться быть в шкуре образа не менее важно и нам, будущим журналистам, писал один корреспондент. Очень категорично выразился один художник. Или живописец развивает все свои чувства и нарабатывает богатство внутренней психотехники планомерно, а не случайно, и тогда его таланту легче раскрыться, или он полагается на пресловутое вдохновение, и тогда его талант обнаруживает себя не в полную силу. В этом письме есть еще такие неожиданные мысли. «Я убежден, что Ван Гог создавал свои картины по системе Станиславского, сам того не подозревая. Он писал человека, и в минуты творчества был не только Ван Гогом, а и всеми людьми, им изображаемыми, со всем их внутренним миром. Все это любопытно и, возможно, имеет какие-то основания». Вот и в книге приводятся высказывания многих деятелей искусства, писателей, художников, как будто подтверждающих единую природу творческого процесса. Но говорим мы здесь об актерском тренинге, хотя цели его, конечно, сродни общетворческому. Об этом во второй части книги. Нужен ли актерский тренинг? Странный вопрос. Разве кто-нибудь сомневается в этом? Конечно, нужен. В принципе. Об этом и литература толкует. Кто же сомневается в целительных свойствах лесного воздуха? Кто не знает, что никотин — яд? Ты актер. 3 года в театре. Скажи, когда ты последний раз встречался с тренингом? Естественно, на первом курсе мы делали множество упражнений на внимание, на отношения, пишущую машинку отстукивали, воображаемыми ложками воображаемый суп ели. Колоссально. На первых порах это было очень занятно. Пальцы не желали тебе повиноваться, и ты чувствовал себя упрямым и бесстрашным укротителем собственных рук. Потом стало легко. Потом занимался этой чепухой только из уважения к преподавателю и только пока он смотрит. Это было 7 лет назад. Естественно. До каких же пор есть воображаемыми ложками? И зачем? В театре ведь ложки невоображаемые. Потом у нас этюды начались, отрывки. Главное — это действие. Ну, а тренинг, он продолжался. Техника речи, движение, фехтование. Это было 3 года назад. Понимаю, конечно, надо бы и сейчас каким-то тренингом заниматься. Но где время взять? Репетиции, совещания. Впрочем, я регулярно плаваю в бассейне, а это тоже тренинг тела. Ты считаешь, что тренировка тела исчерпывается весь актерский тренинг? Не скажу, что так, но главное, естественно, тело. Его пластичность, гибкость, податливость зову воображения, как говорил, кажется, Станиславский. Но он говорил также и о психотехнике, то есть о технике души. А разве можно оторвать одно от другого? Говорят, психическое и физическое неразрывны. Правильно говорят. Действительно, оторвать нельзя. Великолепная догматическая формула для оправдания вредности всякой тренировки отдельных элементов. Можно ли тренировать частность, если все частности неразрывны в общем? К счастью, этот странный догматизм не проник в музыкальное образование, а то туго бы пришлось разным там гаммам, сольфеджио и арпеджио. То, что неразрывно, не разорвется, как бы ты ни отрывал. Попробуй оторви интонацию от голосовых связок или оторви роль от спектакля. Неразрывность того и другого не мешает же тебе работать над своей ролью. Это софистика. Давай конкретнее. Главное для актера действие. Так? Так. По латыни «актус» означает «действие». Значит, актер — действующее лицо, а акт в пьесе — действие, так что в действии неразрывно связаны все отдельные элементы. И внимание, и воображение, и свобода мышц, и прочее, так? Актер — лицедей, так? Бесспорно. Значит, надо заниматься не отдельными элементами, а действием, актусом. Когда? Всегда. И во время игры, и в репетиции, и тем более тогда, когда учишься мастерству в студии. Суп. В нем много разных элементов. И в супе, который едят, и в супе, который готовят, и в супе, который учатся варить. Едят суп, а не элементы. Готовят суп, привычно обрабатывая отдельно каждый элемент. Учатся варить суп, занимаясь подробно каждым из составляющих его элементов. Улавливаешь разницу? Богатейшая иллюстрация. Супы и действия. Все это пустые разговоры. Да, актеру нужна совершенная психотехника, но приобретается она не с помощью какого-то шаманского тренинга. Ах, видение! Ах, лента видений! Ах, переключение внимания! Психотехника рождается в практике, в актерском опыте. Организм сам нарабатывает и в жизни, и в спектаклях нужные навыки, и они становятся подсознательными помощниками в творчестве. Чем опытнее талантливый актер, тем богаче его психотехника. Если бы знать, как он это делает, наш мудрый организм, а может быть, без вмешательства нашего разума он занят только одним – сгладить бы все углы, упростить все сложности, сделать привычными все неожиданности, заменить покоем все волнения, свести все к автоматически упорядоченной простенькой мелодии, привычно сходящей на нет. 4 года ты провел в институте. Чего он тебе не додал? Только теперь я понял, сколько времени извел зря. Мог бы выйти с багажом и потяжелее. Чего не додал? Вернее, чего я не успел, не сумел получить побольше? Пожалуй, по главному вот чего. Во-первых, техники сценической речи. Во-вторых, развитой актерской фантазии. И в-третьих, умение думать на сцене. Насыщенно жить в зоне молчания. Фантазия, воображение. Но разве мало вам приходилось выдумывать сюжеты этюдов? О, не вспоминай. Не забыть этих дьявольских мук. Как бы это изобрести сюжет поострее, со всякими там перипетиями, обострениями, и что особенно приветствовалось, с юмористическими поворотами, чтобы было где похохотать зрителю зачетов и экзаменов. А сегодня понял другое, и осмелюсь спросить, разве это все развитие актерской фантазии и воображения? Нет. Наверное, развитие режиссерской, писательской, драматургической фантазии, а не актерской. Ведь мне, актеру, не дано выдумывать ни сюжетов, ни перипетий, ни обострений. Я их получаю в готовом виде, в пьесе, в роли. Мне надо углубиться, а глубина бездонна, в детали заданных предполагаемых обстоятельств. Тут меня ничто не спасет, кроме понимания психологии моего двойника, героя пьесы и кроме знания глубинных процессов актерской техники. Этот монолог можешь считать криком души, но поверь в его искренность. Извини, больше не буду. Отвлечемся немного. Скажи, что происходит с Андреем? Талантливым актером он начинал свою жизнь в театре. 5 лет не прошло. Тягостно смотреть. Заштамповался, обленился. 5 лет в молодых зеленых одни и те же рации барабанит, а костенеешь. А как же мудрый организм? Почему не стала богаче его психотехника? Какой опыт он приобрел? Когда-то, говорят, были этакие актеры-актерычи. Вышагивали и на сцене, и в жизни по павлиньи, вещали, как оракулы. Наверное, вырабатывались такие привычки в трескучих спектаклях, да так крепко, что и в жизни нельзя было от них отделаться. Теперь все иначе. Актера на улице не отличишь от работника отдела кадров. Вещают водители трамваев, объявляя остановки. Когда мы с одним знакомым актером зашли в магазин, кассирша 3 раза переспросила его, какую сумму выбивать. А говорил он нормально, невнятно, как на сцене. Естественно, надо как-то бороться с окостенением, что-то новое находить в роли, как-то ее все время усовершенствовать, углублять. Трудно все время это делать, но никакой тренинг элементов тут не поможет. Это прошедший этап. Нужно что-то новое найти. А как найти новое? Трудное сделать привычным, привычное легким, легкое красивым. Вот именно. Но ведь самое трудное дальше. Легкое станет красивым, а красивое это надо делать каждый раз неожиданным, сиюминутным. Бог поможет. У гениального актера само собой получается и красиво, и неожиданно. У способного актера, о бездарных беспокоиться не стоит, тоже иногда получается само собою, без труда. Тут ему и погибель. 1 раз получилось без труда, почему бы и во 2-й раз не получиться? Жене нравится, а организм делает свое невидимое черное дело, плетет гибельную петлю за петлей. В конце концов, вопрос сводится вот к чему. Либо мы признаем, что творческим процессом управляет только подсознание, и тогда надо положиться на волю волн, плыви, щепка, авось выплывешь, что свыше накатит, зато и спасибо, либо есть способы воздействия на свое подсознание, способы управления своей психикой, и тогда надо искать их. Тебе известны такие способы? Способы нет, путь к ним — да. Станиславский назвал этот путь тренингом и муштрой. И добавил, Познайте свою природу, дисциплинируйте ее, и при наличии таланта вы станете великим артистом.
Хорошо бы.
Да, дело за малым. Познать свою природу и дисциплинировать ее. Другими словами, изучить механизмы жизненного действия и уметь сознательно руководить их работой, сознательно вызывать подсознательное.
Механизмы? Не припомню, чтобы хоть один из артистов стал великим вот таким способом, изучая механизмы.
И тем не менее это так. Изучали. Работая над собой осознанно или непроизвольно, говоря о постижении человеческой души или о необходимости изучать жизнь, занимались они и занимаются механизмами жизненного действия. Стоит ли здесь нагромождать этажи цитат от Щепкина до Габена?
«Если ты склоняешь меня в лоно системы Станиславского, учти, что я окончил студию МХАТ», что не ищу в искусстве только жизненного правдоподобия, что мне не по душе вечное «я» в предлагаемых обстоятельствах, и что, наконец, я нахожу интересным искусство Брехта, я его читаю сейчас, и Ионеско.
Видимо, ты просто не знаком с системой Станиславского и думаешь, что она имеет что-то общее с теми бескрылыми спектаклями, где царит мертвый штамп простоты. Когда дочитаешь Брехта... Кстати, не пропусти в пятом томе его слов о достоверности актера. Возьми в библиотеке третий и четвертый тома Станиславского, которых ты, наверное, не читал. Тогда поговорим. Сейчас же скажу тебе одно. В чем бы ты ни играл, какому бы модному стилю ни поклонялся, какие бы творческие задачи перед собой ни ставил, твоя игра на сцене или перед киноаппаратом — есть жизненное явление, протекающее по законам жизненного действия. Как бы ты ни выражал свое отношение к образу, все равно это есть ты в предлагаемых обстоятельствах. Ты скажешь «не желаю, чтобы было как в жизни, этого мне мало», но что бы ты ни сделал, это есть в нашей жизни. В ней есть и неожиданные для тебя порывы твоих чувств, и автоматизм привычного поведения, и умелые штампы, и неумелое наигрывание несуществующих переживаний, и моменты органичного действия от себя, и не менее убедительные моменты жизни в образе, и биение горячей мысли, и бездумные фальшивые слова. Ты никуда не уйдешь от этого факта. Твоя актерская игра — играет и хоть Ионеско, сплетена из жизненных звеньев. Каждая из них, что бы ты ни выкомаривал на сцене, воспроизведение жизни.
Не знаю, как я научился ездить на велосипеде. Сначала, помнится, падал. Потом поехал. Не изучал ни механизма педальной передачи, ни параллелограмма сил. Не предложишь ли ты мне для повышения велосипедной квалификации во время езды анализировать отношение диаметра колеса к положению рук на руле? Упаду?
Во время езды не предложу, тут уж некогда, ехать надо. Но если тебе захочется усовершенствовать свой велосипед и свою технику, чтобы быстрее ездить, займешься и этим в свободное время. Есть еще утешительная история о сороконожке, которая заинтересовалась, как взаимодействуют ее ноги, и, говорят, разучилась бегать, бедняжка. Классическое оправдание для нелюбопытного актера.
Итак, есть жизненные звенья, а у них механизмы. Профессор физиологии помогает мне их изучить. Я узнаю, каким образом дрожит мое веко и какая железа капает слезой. И все в моей роли получается all right. Ладно, уговорил.
Пожалуй, веко и железу можно оставить студенту-медику. А у профессоров-психофизиологов кое-что узнать стоит. К примеру, с достаточной ли полнотой раскрываются в актерской работе эмоциональные стороны человеческого организма? Не способен ли организм, нервная система человека, этот актерский инструмент на большее, если умело с ним обращаться? Не низок ли коэффициент полезного актерского действия из-за нераскрытых, неиспользуемых резервов организма, отягощенного и жизненными, и сценическими штампами?
не заняться ли исследованием того, как творческая тренировка отдельных органов чувств влияет на общее состояние эмоциональной и мыслительной сфер актерского инструмента?